Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Коломенское. Святыни и достопамятности. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы продолжаем наш цикл о Коломенском и, наконец-то, переместились из основных экспозиций этого музея во дворец царя Алексея Михайловича, восьмое чудо света. И об этом восьмом чуде нам начнет рассказывать, как обычно, главный хранитель музея Коломенское, заслуженный работник культуры, автор многих книг по иконописи Ольга Анатольевна Полякова. Здравствуйте, дорогая Ольга Анатольевна.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я рада встретить вас сегодня в воссозданном дворце царя Алексея Михайловича, который в 2009 году появился на такой отдаленной территории музея-заповедника Коломенское. Сюда можно добраться пешком от метро Каширская. И здесь, на нашей территории, и воссоздан дворец царя Алексея Михайловича, который, как известно, в XVII веке был построен в центре усадьбы Коломенская и действительно являл собой восьмое чудо света. И вот в 2009-2010 году мы открыли залы нашего воссозданного дворца для посетителей.
Ольга Анатольевна, он воссоздан на том же месте, где был?
Он воссоздан на другом месте, потому что дворец находился в центре государева двора, его окружали служебные постройки, в состав дворца XVII века входила церковь Казанской иконы Божией Матери, и когда встал вопрос о восстановлении дворца, то было принято решение после обсуждения со специалистами, археологами, учеными, градостроителями о том, что восстанавливать на подлинном месте дворец нельзя, иначе мы повредили бы остатки исторических фундаментов и археологию дворца. Было принято решение восстанавливать его на территории бывшего села Дьяково. На таком месте, где не было построек, и мы не повредили никакую археологию.
Вот мы сейчас зашли сюда, в это помещение, и я сразу останавливаюсь, потому что таких экспонатов я еще не видела нигде. Похоже, что это либо какая-то мастерская, может быть, даже художника, который расписывал этот дворец, либо что это такое, потому что я вижу мольберт, на мольберте
стоит доска, она загрунтована. И нанесен рисунок, и часть уже этой доски расписана дивным орнаментом. По синему фону на золотых розетках изображены цветы, зеленые, красные, тюльпаны. То есть какой-то готовится роскошный орнамент для украшения стен.
А почему здесь висят топоры? Почему здесь циркули? Зачем?
Вот действительно зачем? Мы с вами находимся в одном из помещений дворца, и помещения эти в древности предназначались для младших и средних царевен. Это были хоромы для проживания младших дочерей царя. Это небольшие помещения, очень камерные. Мы их воссоздали такими, какими они были в XVII веке. Здесь стены обтянуты красным сукном. И вот в этих хоромах младших и средних царевен мы показали буквально сокровища из наших коллекций, из наших запасников. Какие сокровища? Подлинные предметы XVII века, которые украшались росписью, резьбой, замечательные иконы XVII века, предметы из металла. Мы показываем богатство орнамента, богатство декораций. И говорим посетителям о том, что, придя вот в эту экспозицию сокровища Коломенского, они могут представить, как был украшен дворец XVII века. И знаете, вот когда мы создавали эту экспозицию, в одной из маленьких комнаток с такими тремя небольшими оконцами нам подумалось, а вы знаете, нам же известны имена мастеров, иконописцев Оружейной палаты Московского Кремля, которые украшали Коломенский дворец. Ими руководил Симон Ушаков, знаменитый царский изограф XVII века. А давайте покажем, а как они работали? Каков вообще был процесс работы? Как мастера творили свои произведения? И вот мы сделали такую иконописную мастерскую, а если угодно живописную мастерскую, потому что мастера Оружейной палаты были и иконописцы, и составляли рисунки, и уже живописными работами занимались. И вот показываем процесс работы. Ну, например, как начинали писать икону. Почему здесь много инструментов? Действительно, на стенах. И топор, и пазник, и струбцина, и даже циркуль деревянный. Пила двуручная. Для чего это делалось? Для того, чтобы показать, как изготавливалась деревянная основа для иконы. И вот у нас уже, видите, на скамеечке стоит доска деревянная, мы с оборота ее показываем, как будто только что сделанная, подготовленная для написания иконы. С оборота доска укреплена двумя такими врезными планками деревянными, или, как их называют иконописцы, шпонками. Вот готовая доска. Ведь доски изготавливались очень тщательно, долго выстаивались с тем, чтобы доска была очень ровная, гладкая, готовая для написания иконы. И вот дальше мы видим, стоит уже другая доска, и на ней наклеена серая ткань, серая холщовая ткань. Что это такое? На лицевую сторону иконной доски наклеивали ткань, как бы поволакивали икону, поэтому ткань это и называется паволока. Это делалось для того, чтобы все сучочки на доске никаким образом уже не выходили на лицевую сторону, чтобы гладкая-гладкая была доска и чтобы очень хорошее было сцепление, скрепление между следующим слоем, грунтом. А что такое грунт? А грунт для иконных досок и в древности, и в настоящее время делают совершенно традиционным способом. Ничего нового иконописцы не придумали, и это очень хорошо, это традиция, это мастерство, это в века уходит вглубь. Это мел и клей. И вот смотрите, мы показываем прям куски мела. Мы даже вот привозили его, нам как-то привезли из каких-то курских там меловых таких залежей, да? Вот белый чистый мел, который перетирали, тщательно толкли, он превращался в такую практически муку, и варили клей. Клей с мелом создавал вот такой вот грунт, или как называли в Древней Руси, левкас, слово еще греческого происхождения. А из чего делали клей? Вот смотрите, на скамеечке у нас лежат такие какие-то желтые, жесткие, скукоженные какие-то кусочки. Что же
это? Это что, рыба?
Да, вы догадались, Елена Александровна. Это не просто рыба, а это, будем очень точны, внутренняя часть плавательного пузыря осетровых рыб.
Вот это да.
Да.
Вот. То есть нужны даже осетры для икон.
Лучше всего клей так и назывался осетровый клей. Вот варили осетровый клей. Представьте, как сейчас сложно добыть клей осетровый, а потом его варить, но наши реставраторы, которые работают вот в мастерских реставрационных музеях, ровно используют этот осетровый клей для того, чтобы реставрировать, сделать укрепление левкаса и красочного слоя. Это такой материал, который практически постоянно в реставрационных мастерских используется. Откуда мы этот клей взяли? И вот показываем, как этот клей выглядит. Его потом расщепляли на тонкие волокна, замачивали на несколько часов, варили. И вот такую кашицу делали для того, чтобы сварить, изготовить левкас, грунт иконы. А вот смотрите, еще здесь на скамеечке мы поставили сито. Причем это все очень древние предметы. И сито, видите, какое такое старенькое, все такое залатанное. Для чего сито? Сито для того, чтобы просеивать этот мел. Вот мел растолкли и просеяли через сито. Дальше. Дальше мы показываем.
Яйца лежат. Ступка.
Да, яйца, ступка. Потом, видите, ложки деревянные, без черенков. Как бы такие чашечки маленькие получаются, да? Это уже иконописец готовил краски. Он брал пигменты. Но не просто пигменты, он брал камушки. Или земли, охры. Вот желтые краски получаются из охр, да? Красные там краски – это кадмий. Синие здесь лежат камешки – это такие лазуриты, да, драгоценные камни, полудрагоценные, которые привозили с Востока, их перетирали, и получался синий цвет.
Но как интересно, что все это лежит вот в этих ложечках без ручек.
Да, без ручек. А вот так вот, знаете, когда готовили экспозицию, вот эту, очень помогли нам наши реставраторы. И вот такой реставратор Дмитрий Фролов, который много лет работает уже в реставрации, радостно приходил сюда и говорил: «Ой, я вам сейчас помогу, я сейчас вот ложки принесу, отрежу ручки». То есть так, как это оно и было. Вот буквально мастерство продолжается, сохраняется веками. И вот мы видим ложки: желтый цвет, красный, синий, такой темно-красный, зеленый. Вот основные цвета, которыми и писали иконы. Затем здесь ступка, чугунная, не металлическая, чугунная ступка с пестиком 19 века. Для чего ступка? Перетирали эти пигменты, их тоже в пыль растворяли. И яйца. Почему яйца? Потому что вот яичный желток, разбавлялись этим желтком и растирались краски с применением яичного желтка. И яичная темпера – это как раз такая техника, которой работают и работали иконописцы. И вот посмотрите, мы же еще не сказали о рисунках, а у нас лежат образцы, такие большие листы бумаги, где изображения, контуры изображены для будущих икон. Образ Спасителя, образ Богоматери. И это не вчера написано. Это листы из старых изданий XIX века, которые служили образцами или иконописными подлинниками для того, чтобы иконописец мог изображать различные сюжеты. Не сочинять из головы, а использовать вот такие вот подлинники, потому что следование канону – это всегда очень важно для изображения икон. Лежат у нас такие листы. Затем тонкие листочки, золото и серебро. Посмотрите, это настоящее золото и серебро, которое раскатано в тончайшие листы. Потому что, когда икона была написана, то наносилось, или еще до нанесения олефа, то фона, нимбы золотились или иногда делались двойник. Это сплав серебра и золота. И поэтому мы показываем вот такое вот золото и серебро.
А также кисточки, которыми брались эти золотые листочки.
Иногда они для того, чтобы они на пальцах просто распыляются, иногда использовали там заячий хвостик, какую-то бельчью лапку, скажем, вот такие мягкие предметы, мягкие приспособления, которые не
переносили
на лицевую поверхность иконы.
А вот эти флакончики замечательные, что это старинное?
Да, это действительно старинные флакончики, в них тоже могли находиться, ну, скажем так, растворители, которыми покрывалось потом уже лаки, золото, серебро. Лаки здесь могли находиться. И у нас на стене смонтирован цельный металлический оклад от иконы Пресвятой Богородицы с прорезями для лика и полуфигуры Богоматери. Вот такими сплошными откладами покрывалась лицевая сторона иконы, а прорезь как раз для изображения самого вот священного образа. И вы знаете, когда мы делали интерьер этой мастерской, мы сделали и мебель для этой мастерской. И не сами из головы придумали, ой, как, какую нам мебель поставить в мастерскую. А мы смотрели древнерусские миниатюры. Потому что ведь часто труд иконописца, да, или даже евангелиста, потому что евангелист Лука считался первым иконописцем, который написал образы Пресвятой Богородицы. И вот там часто изображаются даже вот в интерьерах такие скамьи, низкие скамьи, потому что скамьи была основная мебель в помещениях древнерусских. Поэтому у нас здесь такие скамьи низкие, табуреточка стоит. Это буквально мы с иконы 17 века взяли вот такой образ.
Причем эта табуреточка очень оригинальная. Это не та табуреточка, которую мы имеем сейчас на четырех ножках.
Нет, она прочная, основательная, с такой царгой, да, поперечными
палочками. Она как тумба.
Она как тумба, уж, конечно, здесь не хлипкая. И вот такой вот, ну, условно говоря, мольберт, ну, мольберт – это слово западного происхождения, но в практике древнерусских мастеров, иконописцев употреблялись вот такие вот деревянные основания, подставки. И знаете, что очень интересно? Вот та расцвеченная панель, которую мы здесь показываем в мастерской, ее написали наши реставраторы. Вот наши работающие в музее Коломенской реставраторы написали, но они ее не придумали. Они ее скопировали. И в зале напротив, где мы показываем орнаментальную роспись мастеров 17-го столетия, мы с вами видим эту панель. Посмотрите, вот мы уже идем в зал, где находятся удивительные расписные коруны, фрагменты иконостасов. И мы с вами подходим к замечательной такой горизонтальной панели. Ну, ее размер, скажем, 80 на 60 сантиметров, да? Здесь на синем фоне роскошные цветы. И она поступила к нам из храма, из церкви в Больших Вязёмах. Это подмосковная церковь, очень известная церковь XVI века, связанная с именем Ивана Грозного. И когда церковь закрывалась и разорялась, то вот сюда в 1930-е годы в Коломенском была привезена эта доска, как и другие предметы церковных интерьеров, спасенные вот сотрудниками музея. Здесь она бережно отреставрирована и взята за образец, вот как будто иконописец пишет сейчас эту панель. Вот мы такую игру придумали. Причем, вы знаете, это было очень интересно самим нашим реставраторам. Да, давайте мы сделаем, мы напишем, они же мастера, и они вот этот рисунок сделали, написали. И еще не дописали, как будто вот он процесс, вот она живая жизнь. Это нам очень и очень интересно.
Но это удивительно просто, да. Потому что такая традиция, которая сохраняется буквально генетически, я бы сказала. Так написать с такой душой и с такой любовью, написать это в 17-м, допустим, веке, да, и повторить вот в нашем веке не стилизация, а именно как бы заново.
Это не стилизация, это мастерство. Мастерство, такая любовь к своей работе и понимание традиции, на которой как раз и держится и реставрационное дело, и музейное дело. И когда мы создавали вот эту экспозицию, и мы с вами сейчас уже, дорогие слушатели, проходим в другой зал, в этом зале находятся такие экспонаты, которые мы отобрали из наших фондов с тем, чтобы продемонстрировать богатство узорчи XVII века. Да? Ну вот, например, икона XVII века, созданная в оружейной палате Московского Кремля. А это даже не икона, а рама от иконы пяти мучеников. Почему мы ее показываем? Потому что здесь в клеймах показаны фантастические интерьеры, архитектурные фоны, богатые ткани, резьба золочёная. То есть показано богатство орнаментов 17-го столетия.
Ольга Анатольевна, вы сказали коруны. Объясните, пожалуйста, радиослушателям, что это такое?
Да. Что такое коруна? Даже по названию слова это созвучно со словом корона. А что такое корона? Корона – это то, что венчает. Часто над иконами помещали вот такие горизонтальные доски, которые в верхней части расширяются с такими острыми углами в виде такого навершия. Корона – это навершие.
Но это может быть ведь и над царскими вратами, да?
Это может быть и очень часто бывало над царскими вратами, иногда над киотами. Вот такое вот навершие украшения. – И мы с вами видим корону XVII века, где на желтом фоне идет замечательный растительный орнамент из оранжевых и зеленых листьев, стеблей, которые тонко переплетаются и образуют вот такие пышные рамы, уже восходящие к искусству барокко. А в центре этой короны на темно-зеленом фоне мы видим Голгофу, крест распятия. И ясно, что эта корона действительно венчала какие-то царские врата XVII века или киот над большой иконой. Здесь же находится вот такая расписная доска, наверное, тоже корона, с изображением небесных сил, херувимов и серафимов. Да? И посмотрите, какое здесь сочетание цветов, основных цветов. Это голубого и красного, причем разных оттенков. Прекрасные эти лики, изображения вот таких небесных символов встречаем на иконах 17-го столетия. А вот здесь по контурам этой доски идет, ну, как бы украшение, как бы рисунок. На самом деле вот эти светлые, легкие облака, иногда голубого, иногда розового цвета, символически воспринимались как граница небесного и земного мира. Показан такой прекрасный кусок экспозиции. Еще в произведениях резьбы по дереву и в их росписи 17-го столетия тоже присутствует потрясающая резьба. Резьба, которая обогащалась и соединялась с золотом. Царские врата 17 века поступили к нам из русского, какого-то памятника, неизвестного нам, из русского севера. Поступление 1930-х годов. И мы видим не просто царские врата, а целый портал. То есть две створы царских врат, резных, с глухой резьбой, на которых помещены 6 деревянных клейм с изображением верхней части Благовещения, а в центре и внизу 4 евангелистов. К сожалению, не все изображения сохранились на этих царских вратах, но сама эта резьба сохранена. И створы царских врат, покрытые голубым цветом, а на голубом цвете помещены эти клейма, создают богатейший орнаментальный ковер, который, во-первых, эстетически нас восхищает, а может быть, во-вторых, нас восхищает эстетически, а во-первых, дает нам понимание, что царские врата являются входом в алтарь, то есть символически входом в Царство Божие. И вот этот вот цвет есть цветение райских древ, райских трав. Затем этот портал обрамляет полукруглая арка, тоже вся украшенная резьбой и росписью, столбики царских врат, и наверху сень, то есть верхняя часть, которая осеняет это изображение. Вверху здесь изображение Пресвятой Троицы и Евхаристии.
Ольга Анатольевна, а вот интересные вот эти детали. Мы привыкли, что у нас на царских вратах мы видим сцены Благовещения 4 евангелистов. Но здесь не только эти сцены, но они также помещены в такие резные как бы храмы, да?
Да. Резные храмы, вот эти сами киотцы, имеют образ церкви, образ храма, церкви, и это не случайно. Символически это восходит вот к таким изображениям более ранним, 16 века и более древним. Действительно, каждое отдельное изображение еще более сильно увеличивается его осмысление вот такой резьбой в виде храмов. Причем эти формы как раз очень традиционны для русской деревянной архитектуры XVII века, как храмовой, так и гражданской. Пример чему? Вот этот дивный дворец XVII века, построенный в Коломенском при царе Алексея Михайловича, в котором были применены самые разные формы украшения деревянного здания.
Просто сказочная фантастика, можно сказать.
Да? Это вообще очень характерно для русского, во-первых, человека и мастера. Мастера, который свою буйную фантазию и чувство прекрасного, и чувство понимания прекрасного, конечно, вносил вот в эту резьбу. Вот у нас тоже сень и корона 17-го столетия. Это неизвестный нам памятник. И сами киотцы не сохранились, но тем не менее вот эта резьба, глухая резьба на синем фоне, где процветают деревья, фантастически совершенно, плотно заполнено это пространство резьбой. Это дает символ цветения, символ вечно возрождающихся сил природы и, конечно, символ рая. И вот что интересно в построении орнамента, на самом деле здесь не так много разнообразий, а орнамент имеет свойство повторения, зеркальности. Детали, они повторяются, повторяются, и вот такие приемы как раз и составляют богатство узора. А здесь в верхней части...
Пальмовые ветви,
пальмовые, да? Пальмовые ветви. пальмовые ветви, такие опахалы, конечно, это очень глубоко уходит, эта символика, в искусство, может быть, даже дохристианское, каких-то восточных народов. И орнамент – это та основа, которая, так сказать, объединяет цивилизации и декоративное искусство очень многих народов.
Возможно, какие-то иранские ткани, на которых было это изображено.
Совершенно
откуда
нет.
К нам пришли все эти львы под пальмами и так далее?
Да, в 16-17 веке в Россию, особенно прежде всего к царскому двору, привозились драгоценные ткани, бархатные и шелковые, на которых были изображены цветы тюльпанов, гвоздик, ирисов, пальмы. И вот эти изображения легли в основу росписи на памятниках православного церковного искусства. И не только росписи, но и резьбы.
Вот. Отсюда-то как раз вот это удивительное изображение льва с процветшим хвостом, потому что не понимали, что он под пальмой, и изображали хвост как будто в виде пальмы.
Да.
А может быть, это было просто так понято, юмор.
Понято и интерпретировано художником, уже русским. Вот если мы заговорили о львах, мы с вами и показываем здесь тоже. Это лев, держащий шар. Это часть вот такой композиции. Мы с вами видим практически скульптуру такую круглую, да? Это была ножка от стола. И вот этот лев с открытой пастью.
Правда,
там
улыбается.
Даже, да, он улыбается, видны зубы. Его морда окрашена желтой краской, причем это все 17 век, да? У него роскошная грива, огромные лапы, больше, чем его морда. Этими лапами он зажимает шар. А еще у него над гривой идет некий завиток, некий цветок, некая такая желтая прекрасная какая-то резьба. И вот видите, основание для стола. А сколько здесь красоты, сколько здесь чуда, и сколько здесь чувства добра, которое присуще, во-первых, вообще русскому человеку и русским мастерам тем более. Поэтому мы с такой радостью здесь выставили вот эту, пусть не полную форму, одну всего лишь ножку от стола не сохранившегося. Но это огромная редкость, это же 17 век, да? Это дает нам понимание об искусстве декоративном 17 столетия.
Ну вот вы сказали ножка для стола, но это довольно большое скульптурное изображение. Кажется, что это от какого-то трона, поэтому радиослушатели могут не очень-то понять. Это не маленькое изображение.
Это не маленькое изображение, но как высота этого предмета, скажем, 40 сантиметров на 30 и на 30. Вот такого мы имеем льва. И, конечно, это не рядовой стол какой-то, это какой-то очень стол из дворцового помещения или из монастырского помещения мог быть. Вот мы показываем такое богатство убранства.
Но вот мы пришли в новое помещение, оно тоже обтянуто красным сукном, но здесь я вижу совершенно другие уже предметы.
Мы пришли в помещение, планировка у нас все подлинная, помещение младших и средних царевен. И вот в этом очень низком и очень камерном проходном зале мы поставили уникальные предметы из наших фондов. Я думаю, что в других музеях нет таких предметов. Во-первых, это все 17 век. Во-вторых, мы отбирали предметы, которые действительно поражают своей росписью и орнаментикой. Посмотрите, что мы показываем. В верхней части – это кронштейны-державки. Это 17-е столетие, они выполнены из металла. И эти кронштейны-державки, каждый из них выглядит как какая-то цветущая ветвь. С листьями, с ягодами виноградными, иногда с изображением двуглавого орла, иногда с изображением короны с крестом. Эти кронштейны служили державками для подвешивания на цепях лампад в храмах. Эти державки и лампады помещались над наиболее почитаемыми иконами или в иконостасе, или на столпах храмов, или при киотах. Но здесь, когда их показано больше 10, это создает впечатление вот тоже такого цветения райского сада. И мы понимаем эстетику 17 века, где образ прекрасного соединяется с образом рая. Затем идет ряд тоже из 5 одинаковых арочек. Эти арочки резные, кёцеобразные. На синем фоне замечательная рельефная золотая резьба с изображением птиц, цветов, орнаментов. А по внутренней части этих сложных фигурных арок идет текст, это текст молитвы. И вот эти арки, то немногое, что сохранилось из замечательной церкви XVII века, находившейся в Ярославле, церкви Святой Варвары в Ярославле. Когда мы создаем эту экспозицию и говорим о том, что дворец царя Алексея Михайловича украшали лучшие русские мастера, мы, конечно, имеем в виду, что это были мастера из крупных художественных центров России. Ярославль, Вологда, Кострома, Великий Устюг и другие места. Ведь откуда собирали мастеров оружейной палаты? Из разных мест России. И мастера уже потом направлялись на работу по, так сказать, царскому указу в тот или иной дворец. Затем мы показываем металлические светцы напольные стоят, да?
А напомните, пожалуйста, что такое светцы?
Светец от слова «свет», «светить». Это узкий, высокий стержень на круглой основе, а вверху такие маленькие металлические штыри. Туда вставляли лучину, зажигали ее, и вот был свет в помещении. Казалось бы, простой утилитарный предмет, но русский мастер его украшал таким образом, что этот металл приобретал форму очень красивых цветов. И сам этот стержень был витой. И сама эта ножка и круглая основа тоже была украшена металлическими фигурными орнаментами. Процветший металл. Совершенно удивительной красоты предметы. Это светцы. А еще впереди стоят свечи поставные, так назывались они в документах XVII века. Что такое поставные или тощие свечи? Это цилиндры, в основном деревянные, высотой около метра, полые внутри. То есть делались они из дерева цилиндрического, из которых вынималась сердцевина. И они были пустые, полые, то есть тощие. Вот мы видим такие тощие свечи. С лицевой стороны они покрывались левкасом и расписывались орнаментами, а наверху ставился надсвечник металлический со свечниками, куда уже потом в храме вставлялись свечи. И такие тощие свечи ставились перед наиболее чтимыми иконами в храмах. Это очень большая редкость, их сохранилось очень мало. И в интерьерах наших храмов я практически не знаю, где они есть, а в музеях единицы. Вот у нас в музее Коломенское, во дворце царя Алексея Михайловича, в экспозиции «Сокровища русского искусства XVII века» целый ряд таких свечей. Но, дорогие радиослушатели, я хочу вас просто заинтриговать и рассказать об особой, уникальной свече, тощей. Она тоже такой же высоты, метр. В диаметре она сантиметров 40. Внутри она полая, пустая. И особенность ее состоит в том, что здесь нет никакого дерева. А вся эта тощая свеча целиком сделана из воска.
То есть это сама свеча?
Это сама свеча. Но она, конечно, не горела. Это сама свеча, но она основа для того, чтобы сверху устанавливать надсвечник и туда вставлять маленькие свечки. Так вот, как выглядит сама эта свеча, сам этот восковой цилиндр? По нему, если мы сейчас смотрим на него, мы увидим удивительные рисунки, удивительные разноцветные орнаменты, роскошные стебли, изображение церкви, изображение Голгофы и разные цвета – синий, зеленый, белый, красный. Как это все могло быть сделано по воску?
Это удивительно, не... что да. Это самая яркая свеча, которая
это
здесь стоит.
Деле, это не случайно. Это техника редчайшая, которая называется инкрустация воском по воску. То есть на восковой свече такого натурального светло-желтого цвета, ну, как цвет воска, делались углубления примерно 3-4 миллиметра глубиной. И в эти углубления по контуру заливался цветной воск, который и создавал рисунок. Но для того, чтобы детали лучше читались, то по контуру даже этих углублений делались еще малюсенькие углубления и заливались или белым, или черным воском. Поэтому она так читается, поэтому она такая яркая. Воск не темнеет, с ним ничего не случается. Он прекрасный консервант. Удивительная техника, близкая к энкаустике, да? То есть инкрустация цветным воском по воску. Вот такую уникальную свечу мы показываем в Коломенском в экспозиции «Сокровища русского искусства». Еще здесь один предмет редчайший. Это шкафчик, который поступил в наш музей в 30-е годы 20-го столетия, когда создавались музейные коллекции. Шкафчик этот поступил из Холмогор, из Спасо-Преображенского собора. Этот шкафчик такой немаленькой высоты, да, он для того, чтобы стоя на нем можно было что делать?
Писать, читать,
разложить ноты. Это шкафчик для того, чтобы вот на клиросе он стоял. Да? Он стоял на клиросе. А посмотрите, какой этот шкафчик. Во-первых, он имеет дверки распашные. На этих дверках изображены прекрасные деревья. Кипарисы, еще какие-то замечательные деревья. Написанные зелеными красками на светло-светло-голубом фоне. Он имеет ножки в виде балясин, устойчивых, очень ярких, зеленых, с красными перекватами, с белыми пуговицами. Наклонная часть этого шкафика имеет с первого взгляда какие-то красные пятна, небрежно нанесенные на светло-желтом фоне. Но это не просто так пятна. Это роспись под мрамор, как было принято в 17 веке. Это роспись под мрамор. И вот когда мы исследовали этот шкафчик и думали, и реставрация его в музее проходила, мы видим, что он прекрасно очень выглядит, он после реставрации с металлическими накладками, петлями, с кольцом металлическим железным 17 столетия своим родным, то выясняли историю происхождения и понимаем, что датируется он самым концом 17 века, и, конечно, на нем чувствуется влияние искусства западного, да, и мебели западноевропейской. И понимаем, а кто такой человек, который имел очень широкие кругозоры, взгляд и обращение уже к новшествам, привнесенным из Западной Европы? Это, конечно, был архиепископ холмогорский и варшавский Афанасий. Мы понимаем, что вот в 1698 году, я думаю, я не ошибаюсь, сейчас в годе, готовился город, и архиепископ принимал в соборе Петра I. И, наверное, вот такое украшение этого собора и приобретение или изготовление такой мебели было связано с тем, что молодой государь, направленный, обращенный в сторону Западной Европы, вот мог быть рад видеть такой предмет, а может быть и стоял в храме за этим клиросом, за этим вот таким свечным ящиком. Здесь очень интересны еще боковые стороны, на которых изображены фантастические вазы с букетами из таких волшебных цветов, в которых мы угадываем и тюльпаны, и маки, и ирисы. Вот такое вот цветение рая.
Вот интересно, вы сказали холмогоры. Может быть, и Михаил Ломоносов видел этот шкафчик в соборе?
Будем думать, что видел Михаил Ломоносов этот шкафчик в соборе. Вот те, кто придет в наш музей на эту экспозицию, могут сами уже оценить.
Ольга Анатольевна, вы меня привели еще в одну комнатку. Здесь колыбелька, здесь малюсенькая печка с изразцами. Я таких не видела, да? Крошечных печек. Ну, конечно, красный угол, стол, очень красивое резное кресло и ниша. А вот что в нише, кроме, конечно, ларца и подсвечника, я понять не могу, что это такое там еще.
А вот смотрите, это ниша, а в нише... окно.
Окно?
Это окно. Это подлинное, оконченное 17 века, которое было в наш музей привезено архитектором Барановским из Переславля-Залесского, из дворца царского, который там находился. Мало того, что это предмет из царского дворца, но это очень интересно, вот это окно, которое более точно называлось вставень. Почему? Потому что это сделано из дерева, а с внутренней стороны обито войлоком. И мы как раз видим этот войлок 17 века. Все это отреставрировано. И вставлено здесь, и мы понимаем, что это окно, оконце самое маленькое, а вот этот ставень большой, потому что зимой в окна вставляли вот такие вставни, и поскольку слюда-то пропускает холод, то вставни утепляли войлоком. Иногда, как некоторые наши экскурсоводы говорят посетителям музея, стеклопакет 17 века. Но вот удивительный такой предмет. Да. Удивительный предмет.
Не догадалась бы. Я бы подумала, что это зеркало, потому что само вот это оконце, оно небольшое.
Небольшое. А зеркало мы тоже здесь показываем маленькое. Зеркало 17 века, украшенное оловом, мажурным росписью, цветной бумагой. Под олово подложена цветная бумага и маленькое зеркало. Зеркало, предмет был очень дорогой, мог находиться именно в каких-то покоях или государевых, или государынь, или очень богатых людей.
Купцов, например, если мы вспомним сказку «Аленький цветочек», где одна из сестер попросила именно зеркальце.
Но вот зеркальце – это предмет такого очень высокого статуса владельца. Но я хотела бы обратить внимание вообще, а почему мы здесь устроили такой интерьер, вот такую детскую комнатку?
Почему?
Потому что мы находимся в хоромах младших царевен. И мы решили показать предметами XVII века, каков мог быть интерьер младшей царевны. Здесь действительно печь. Это не просто печь, это фрагмент печи XVII века. На белом фоне изображены вазы, колонны, роскошные изразцы с виноградом, цветами. И эта печь...
Ананасы.
Ананасы внизу. Это из Болдинского монастыря. Вот эта печь из Болдинского монастыря. И как раз привез Петр Ильич Барановский этот предмет в музей. Здесь мы показываем столик конца XVII века, покрытый красной штофной тканью европейского производства с очень интересным рисунком того времени. Детская колыбелька XVII века, да, она стоит на полу, деревянная.
Настоящая XVII века?
Настоящая. В музее все настоящее. В этих залах, где мы воссоздаем интерьеры, все настоящее. И очень, конечно, значим красный угол с иконой Казанской Божией Матери XVII века. А я напомню, что и дворцовый храм был посвящен иконе Казанской Божией Матери, и пелена подвесная с изображением Голгофы на малиновом штофе и в окружении каймы из зеленых полей и серебряного кружева. Это очень редкий предмет XVII века. Вот мы показали как раз такой эффект жизни дворцовой.
Но здесь не только колыбелька. Да. Ну вот я здесь вижу тоже такие старинные вещи, да, рубашечку белую с кружевами и белый чепчик. Очень трогательно все
да.
это здесь.
Это рубашечка крестильная белая для, ну, наверное, для девочки, украшенная белым кружевом, чепчик. И мы так это положили на стол и поставили рядом стульчик, чтобы был эффект присутствия, как будто здесь сидит одна из прислуг и что-то там
подшивает,
няня, и сторожит сон этой младшей царевны. Вот такую живую сцену создали. И, конечно, наши посетители в этих небольших, но очень теплых и трогательных залах, пройдя по этим залам, смогут представить, как украшался сам дворец царя Алексея Михайловича, парадные покои дворца и хоромы царя, и хоромы царицы. У нас уникальные есть предметы из фонда «Металл», и мы показываем металлические дверные приборы. Жаковины, петли, ключи, украшенные тончайшим орнаментом, украшенные вот такой резьбой по металлу.
Очень изящные работы.
Да, и очень редкие. Выставлены на красном фоне, они создают впечатление такого богатства, которое мог себе позволить государь из династии Романовых, крупнейшей мировой державы того времени. Но вот и в этом же зале мы показываем раму с короной, предмет XVII века. Наверное, она служила для обрамления какой-то иконы. Недавно прошла, перед тем, как поместить в экспозицию этот предмет, она прошла реставрацию в мастерских нашего музея и буквально пылает, горит этими яркими красками, светло-оранжевыми, ярко-зелеными, светло-светло-желтыми, нежно-голубыми. по самой раме идет орнамент в виде очень сложного растительного узора, а вверху корона. Мы такую корону уже видели в другом зале. Здесь в центре изображение Голгофы черным цветом на ярко-оранжевом фоне Голгофа с орудиями страстей. А слева и справа изображение солнца и луны. И такие в виде свечей горящих еще в пальметах изображены сюжеты.
Но вот мне, Ольга Анатольевна, это напоминает о времени. И, наверное, каждому человеку тоже. Вот смена времен. Днем солнце, ночью луна, да? И, наверное, вот эта Голгофа, которая по центру, она нам тоже напоминает о том, что в конце времен нас ведь тоже ожидает вот страшный суд. И наша жизненная такая Голгофа, она когда-то она подойдет к концу, но мы должны будем все-таки дать ответ. И вот эти вот свечи, которые здесь горят, они как свечи наших душ. Очень богословская рама, я бы сказала. Ну а коль скоро мы заговорили о времени, то, посмотрев на часы, я поняла, что время нашей передачи истекло. И, дорогие радиослушатели, я напоминаю, что сегодняшнюю замечательную радиоэкскурсию по экспозиции
«Сокровища русского искусства XVII века»
нам провела, как обычно, главный хранитель музея Коломенское, заслуженный работник культуры, автор книг по иконописи Ольга Анатольевна Полякова, за что мы ей очень благодарны и просим продолжить эту экскурсию. Потом ведь мы узнаем и о самом дворце, но мы еще не уйдем из этой экспозиции и в следующий раз продолжим рассказ об этом. Правда ведь?
Буду очень рада представить радиослушателям наш музей и наши экспозиции. Приходите в Коломенское.
Всего вам самого доброго. Всех вам благ. Вы прослушали очередную передачу из цикла «Коломенское. Святыни и достопамятности». Вела передачу журналист Елена Смирнова.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно в эфире Радио Радонеж 7292 FM.
Дорогие радиослушатели, просим ваших молитв о упокоении схиархимандрита Ионы, Екатерины, Алевтины, Иоанна, Александра, Теодоры, Василия, Анны, Михаила, Анны, Михаила, Анны, Иоанна, Анны, Пимена, Зои, Евгении, Елизаветы, Ильи, Лидии, Василия, Василия, Николая, Светланы, Зинаиды, Зинаиды, Ольги, Анны, Людмилы, Владимира, 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 Павла, Олега, Валерия, Александра, Александра, Анны, Теодоры, Веры, Даниила, Стефана, Анны, Романа, Веры, Марии, Стефании, Марьяна, Владимира, Николая, Николая, Ольги, Анатолия, Сергия, Анны, Иоанна, Ларисы, Дмитрия, Прасковьи, Зои, Александра, Ильи, Прасковьи, Анны, Михаила, Екатерины, Владимира, Федора, Клавдии, Андрея, Софьи, Анастасии, Аркадия, Кирилла, Светланы, Анатолия, Пелагеи, Василия, убиенного Евгения, Петра, Ефима, Дарьи, Антона, Матроны, Виталия, Стефана, Николая, Марии, Павла, Ирины, Виктора, младенца Павла, Веры, Параскевы, Валентина, Иоанна, Валентины, Ольги, монахини Марии, Лидии, монахини Софии, Иоанна, Валентины, Анны, воина Александра, Людмилы, Евгения, Зинаиды, Лидии, Евдокии, Владимира, Екатерины, Якова, Акелины, Ольги, Дмитрия, Натальи, Игоря, Федора, Андрея, Лидии, Александра, Николая. Вечная память.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Дорогие братья и сестры, слава Богу, вновь стала доступна возможность оказать нам пожертвование самым простым способом через СМС. Для этого в строке «Кому» наберите 4 цифры – 46-47. А в строке «Сообщение» напишите сначала слово «Вера» и через пробел сумму вашего пожертвования. Это ваш взнос в наше общее дело. Дело проповеди, Слово Божие и утверждение правды в современной России. Жертва, по слову святых, не останется без плода, просвещающего нас. Спаси вас, Господь!